Следующая тема у нас Бедат Ашем Истапкут. Они как пишут на русский, наверное. Неприхотливо, что ли? Быть довольным то, что есть. То есть они как-то слово найти.
Удовлетворенно.
Нет, это сипук, а? Непризательный. Забыл немножко. Значит, это такое, говорят наши мудрецы, любящие деньги, деньги ими не насытятся. Кто такой, говорит, человек богатый, называется кто-то доволен своей участью. Кто-то получает пользу, удовольствие своего богатства, говорят мудрецы. Вот такая известная притча, он тут приводит, что те, когда рождаются, у него как бы кулачки вот так сжаты, за то, что хочет забрать весь мир. Он умирает, кулаки разжимаются, что ничего, как бы, ничего не взял, ничего нет у него в руке. Известно тут притча есть. Тем надо знать, что в принципе жизнь людей, уровень жизни повысился в последнее время. По крайней мере, на Западе. А я говорю про Чечню, естественно, прочие республики. В западном мире жизнь людей стала лучше, там были с такими автоматами, стирать можно за минуту. И казалось бы, что вроде люди будут жить спокойно. Да, некоторые времена, кто помнит, не было стиральных машин, целый день стирали. Я сам помню, что целый день стирал. Четверг был вместо рыбного дня, был день стиральный у меня. Целый день стирал. Это было тяжело. И прочие неудобства, да. И казалось, что когда придет, так сказать, механизация, автоматизация, то мы будем довольны, что, в принципе, время почти не уходит ни на что, да. И будет время на личный отдых и прочие дела. Но, оказывается, выясняется сегодня психологи, что сегодня, оказывается, поколение стало более нервным, чем тогда. Да, более неспокойным. Надо понять, почему, что происходит с людьми. Одно из объяснений таково, что поскольку вырос уровень жизни и автоматизации, людей стали больше требований просто. Человек уже мало одной комнаты, хочет две комнаты. Человек хочет еще больше, аппетиты растут, говорят наши мудрецы. Поэтому то, что у него есть, ему опять не хватает, он хочет заработать еще деньги, а тут еще на одну смену. Да? Вот еще походить за границу, вот снимать в шик, в самых лучших гостиницах номера, покупать больше вещей. Посуду покупают дорогую, на Западе вообще некоторые каждый год, несколько лет меняют мебель всю в Швейцарии, слышал. То есть люди аппетиты растут, поэтому все, получается, не хватает. Причем, получается, не хватает и геометрической прогрессии. Так аппетиты растут больше, чем ты можешь себе позволить. Вот это люди нервные, чем не хватает. Хотя легче, значительно легче, но не хватает стало больше. Аппетиты выросли людей, поэтому не стало нервно. Не хватает, надо зарабатывать еще, бегать, искать, высунуть язык, бегать. Да, еще одна лекция, еще одни курсы. Еще одна работа, а получается уже. Хочешь домой, уже как лимон, настроение, конечно, мягко говоря, нехорошее. Поэтому, так сказать, это мы видим, что кто-то любит деньги, ему не хватает всегда. Поэтому это не выход из ситуации. А что говорит там Тора? Мы сказали быть непритязательным. То есть принимать то, что есть, и быть довольным то, что есть. Немножко обсудим, как это понять, подробно, немножко приводить, хочу еще пропустить. Как все эти вещи принимать. И надо знать такую вещь, что как быть непритязательным, как быть довольным то, что есть. В принципе, человек в натуре себя недоволен. Психология человека, он себя недоволен. Он нашел на улице 100 рублей, хочет 200. Сейчас бывает же, выиграл лотерейный билет, опять недоволен. Почему? Почему не в два раза больше? Это абсурдно, да? Но когда так и нет. Вы должны были, судя, я нашел 20 шекелей на улице. Вначале брал, потом расстроил, почему не 50?
Расскажи, какие рыбки.
Да. Поэтому, как на это реагировать? Теперь надо знать, что мы часто говорим на этих занятиях, что, в принципе, ключевое решение всех проблем – это правильная философия, правильное мировоззрение человека. Что нельзя только патентами, советами помочь. Это не поможет только временно, на короткий срок. Да? Это типа таблетки, там, транквилизатора. Да? Это не в принципе решать проблему, только снимать боль. Принципиальное решение вещей. Почему человек, как понимать эти вещи, быть непритязательным, означает, что человек, если верит в то, как говорит в наших книгах, написано в Торе, что все приходит с небес, и все решает Ашем, вопросов материальных, да, материальных прежде всего, тогда у него реакция спокойная, он что-то получает, он благодарит, и он не считает, что кто-то обязан еще, зачем вообще ему ничего не обязан, между нами говоря, да, он спокойно смотрит на вещи, поэтому даже ему не будет, он будет жить, даже уровень жизни у него будет невысокий, такой человек, если в эти дела верит и принимает эти, так сказать, как факт, то он не будет уже нервничать, да, будет жить то, что есть. Тогда, естественно, будет реакция правильная. А тем известная история, например, что в Америке рассказывать про одного миллионера, который попал в Мексику. Он видел какого-то рыбака, он сидит, удит рыбу. Час-два и уходит. Там он лежит на пляже, отдыхает, загорает. Он спросил, что ты делаешь? Я говорю, я уже рыбу, чтобы заработать на сегодняшний день. Он спросил, а что еще 2 часа ты работаешь? Он ответил, а зачем мне больше? Пойму несколько рыб, там продам, мне хватает на сегодня, завтра опять приду. Сил этот миллионер, а почему ты не хочешь сегодня поймать больше рыб? А что мне нужно больше? Продать тебе будет больше денег. Для чего мне нужно больше денег? Купишь на небо, да, более профессионально будешь ловить, больше рыб. Он говорит, а ну что, это не будет. Он продашь, у тебя будет больше денег. Ну и что? Можешь купить лодку. А ты говоришь, зачем мне говорить лодкой? Уже будешь больше ловить, будешь ездить по морю, плавать. Чем этот разговор продолжался, он говорит, купишь корабль, там, организуешь свой фильм, приедешь в Нью-Йорк, откроешь там офис, у тебя будет секретарь, у тебя будет много денег. Когда ты мексиканский рассылый рыбак, ну и что из этого, что дальше будет? Он говорит, состарись, и говорит, у тебя будет много денег, ты приедешь вот сюда на берег и будешь сидеть загорать и отдыхать. Он говорит, зачем мне это в будущем? Я сегодня это делаю. Известный что. Сегодня сижу, ловлю рыбу, загораю. Зачем мне 7 лет ждать, нервничать, работать с утра до ночи, приехать 80 лет на этот пляж, в другую ситуацию, сидеть и два загорать весь день. Это сейчас это делаю. Понятно? Так для чего? Это не только еврейская мудрость, понятно, это вообще. То же самое здесь рассказал известный один раввин из Израиля, что он где-то на Западе, особенно это люди очень нервные. А мы в Африке. Люди более спокойные, а негры очень нерадостные люди, кстати. Серьезно? Все веселятся очень. У них почти нет этих сердечных болезней. И они даже называют белого человека, называют немножко с приветом. Переводится с их языка, что он немножечко нездоровый человек. Они воспринимают, что видите, они бегут, что-то делают. Пойдем гулять, ребят, пожить. Не понимают психологически, все бежит всем. Так вот, один израильтян, он попал в этот, в Турцию, рассказывал на лекции, очень интересно было. И он видел, там было тоже какое-то село было рыбацкое, там ловили рыбу, сушили, продавали. Видел, вот сидит там турок, рыбак, и сидит на мандолине играет. Поет песню, такой, давай, Маша. Он такой, Дил, что такое довольный? Никогда не видел довольных людей почти, да? Он спросил, что такое довольный? Он говорит, о чем я переживать? Жизнь прекрасна, ловлю рыбу, деньги есть, слава богу, хватает. Вот поют целый день песни свои турецкие, буги-муги. Он спросил, а ты там... как-то что-то в мире происходит, очень интересно, всякий там курс доллара. Он говорит, а мне транзисторы, у меня транзисторов не были. Место было очень отдаленное. Я ничего не знаю, ничего там не в курсе. Знаешь, что мне хорошо, и все. Он так удивился травмин. Первый раз вижу человек, который, как все такие в этом поселке, ходят, играют, поют песенки довольные, беспроблемные люди. У них это может быть вызвано, так сказать, другим фактором, потому что он большой цадик. Да, просто человек есть, он простой человек. Если люди простые такие, они не искушенные, они более легко воспринимают жизнь. Обычно у кого будут нервные срывы? У кого бывает такой задерганный? Только интеллигент. Переживает за весь мир. А люди простые, что работают на фабрике, получают свои деньги, и довольны. Пьет там немножко пива и идет спать. Так что, в принципе, понятно, что это не еврейский подход. А еврейский подход, что должен принимать и верить в факт, что вообще мне дают какую-то порнозу, какое-то пропитание, мне здоровье. И верить в это, и имел у тебя не будет претензий. Да, я не говорю, что не нужно работать. Где работай, зарабатывай, но ты не будешь трагически воспринимать вещи. Ты будешь спокойно воспринимать. Кто-то говорит, мудрецы, что кто-то богатый, кто-то радуется тому, что у него есть. Вот тут есть несколько примеров. Бенишхай рассказывает нам интересный пример в своей книге. Это здесь очень интересная книга для женщин. Это Хукей Нашим, Бенишхай. Я вот ее цитирую, мне очень нравится это. Он говорит такие простые примеры, очень красивые. Он говорит, что однажды какой-то царь гулял по своей стране, проверять, как живут люди. Да, был царь, был принято, цари. Сегодня, правда, никто не гуляет из премьер-министра сегодняшних по стране. Его мало волнует судьба своего народа. Как... Но в старые времена цари любили походить, проверить, что там происходит. Правда, он хороший царь, так говорят. И он проходит мимо мусорной свалки и видит удивительную картину. Там где стоит такой барак, это с мусорной свалкой. Сидят внутри мужчина и женщина. Что-то там они, у них какие-то, нет даже стола, какая-то там доска. Не слышу. Старая посуда. И там они кушают, у них даже вилок нет. Самодельное все. У них даже стаканов нет. Вместо каких-то бутылки, какие-то, они из бутылки, что у них нет стаканов. Грязных одеждах. И он поет, и говорит, ты моя царица, там, восхваляет свою жену. Такой довольная жена тоже ему поет, благословляет его. Царь так удивился, такая нищета. И оба сидят и поют, там, на этих, на гитаре. Он зашел к ним и спросил, что с вами, как это может быть? Такая нищета. А он сказал, что делать? Говорит, ну мы довольны. У нас сегодня Бог нам послал там рис, хлеб. Все, больше не надо. А я доволен. У нас отличный дом, тут барак его. Он так всю жизнь вырос. Жена тоже довольна. Сидит, пою. Царь был только потрясен вот их восприятием жизни. Я первый раз увидел таких людей, что он благословил, сказал, что вы все были здоровы. Говорит, я от вас научился вот этому умению радоваться жизни. Это называется непритязательное. Сейчас смотрите, эта вещь, она... Я больше так теорию объяснил. На практике Это, смотрите, так я вам так объясню. Человек, конечно, должен понимать, что он, в принципе, должен немножко понимать сам себя тоже. Смотрите, я вам сейчас никому не говорю, что здесь сидеть на гитаре петь и кушать сушеную рыбу. Я это не сказал. Вот этих примеров можно вычислить одну вещь такую, что, конечно, наше отношение к жизни, сколько нам надо для жизни, оно зависит от нашего воспитания, общества, в котором мы живем. Например, там человек живет на Западе, в Сытом, там у всех есть там три машины, естественно, когда у него, он не может жить, как и турецкий рыбак, он просто идет с ума. Что у турецкого рыбака нет конкурентов. Там все так живут. Если человек живет как все, то он не вызывает проблем. Но когда человек живет в сытом мире, да, все есть, у него нет, то немножко труднее, да, такие вещи говорит. Никто из этих рыбаков бы не был такой довольный. Да, это проблема деревни в городе известная, да? С другой стороны, надо знать такую вещь, что, во-первых, очень важное правило, что Ашем нам ничего не обязан. Тут не обязан все. Ты можешь надевать тфилин 200 раз, ты можешь рабину там одевать, 4 вида тфилина, 20 талисов, ты можешь там помогать еврейскому народу, ты можешь быть президентом. Я Ашем, ничего не обязан. Поэтому, когда человек что-то не получает, надо это в панику впадать. Не дали. Претензий иметь нельзя. Что? Трудно.
Правильно.
Ну, трудно, трудно. Ну, пускай будет трудно, но кроме этого, в принципе, вопрос такой возникает. Но ведь что-то можно сделать, правильно? Мы что-то должны сделать. И ты видишь, что ты можешь что-то сделать, может быть, ты заработаешь что-то, правильно? Вопрос такой. Человек должен как бы стараться сделать столько, чтобы получил какой-то минимум каких-то своих потребностей. Например, человек любит, мы об этом говорили, поесть, да? Человек будет, в нашем поколении нет людей, которому кушать воду с хлебом. Нету, к сожалению. Да. Можно, конечно, прикинуться Хапицхайма в нашем поколении, но это не получится. Я сомневаюсь в удаче этого человека. Невозможно. В любом случае, жена тебе не разрешит, по крайней мере. А с ней не стоит спорить на эту тему. Поэтому надо взвесить. Поэтому надо рассчитать свои силы, сколько тебе надо. Ну и, в принципе, смотрите, можно рассчитать, сколько ты можешь. В семье об этом поговорить. Например, там жена говорит, я хочу квартиру в центре города. А ты там хочешь в избушке на курьих ножках. Мы ведь к среднему знаменателю, да? Можно жить на окраине города, на избушке и не на курьих ножках. То есть все это относительно. Я помню, был в свое время спор с женой, где нам жить. Хотя, в принципе, не притязательность. Это не все не хвалю, просто это один из моих плюсов. Мне много минусов. Плюс такое, что делать. Я был в спартанской атмосфере дома, у нас не было часто воды, не было отопления, жили очень бедно. Потом я не избалован жизнью. Это хорошо, мне повезло. У меня не было проблем с этим. Я сказал жене, я готов жить где угодно, готов ему меньше платить, чтобы из этого не было там целый день за ночь работать, да мне важнее спокойно жить и жить даже подальше от города, не обязательно в городе жить. Она требовала в городе жить, ну, ты городская, так больше так, ну ты, ей нужен такой, значит, шум, машины проезжают, знаешь, экшен такой. Значит, в общем, я ей сказал так, да, делать так, или ты хочешь жить в городе, значит, надо как-то выживать. В городе надо больше платить, больше расходов, нам не хватает всего. Или хочешь не в городе, а хоть в поселке. Можно жить, вот. В общем, мы решили так, что она говорит, я сама буду делать. Я буду стараться, я буду еще больше работать, чтобы мы жили в городе. Давай. Так мы порешили. Я не настаивал, она не настаивала тут. Она сама себя взяла. И это получилось. Вот такие вещи надо решать мирно. Понятно, бывает часто жена хочет больше, ты хочешь меньше, но бывает наоборот. Эти вещи надо решать мирно. Но имейте в виду, ваш главный правильно говорил, что вопрос этого неприхотливости, просто непридумывания, это, если жена против, то ничего не поможет. Может быть, конечно, Хофицхайм, но если жена против, все эти большие цадики, имейте в виду, которые написаны в историях, они с женой были согласны. Это надо знать. Никто там не скандалил с женой, что я хочу только, не бил кулаком по столу, что я буду учиться в школе любой ценой. Так это нельзя делать, просто женился, обязан кормить. Поэтому, в принципе, сначала лучше брать, кто хочет жить непритязательно, не работать с утра до ночи, не бегать с высунутым языком, то нужно взять себе в жены девушку, которая непритязательна. Да? По-другому сказать. Женщина, которая выросла на роскоши, то вряд ли перевоспитаешь. Человек, потому что она привыкла хорошо жить, а человек, который хорошо жить, он не хочет плохо жить. Мне интересная вещь, например, сказал один таксист, с ним, какой-то пример привожу, да? Он получает 10 тысяч долларов, почти, да? Ну, большую сумму, вообще там 2000 долларов в месяц. Он хорошо живет. Таксисты, они, не знаю, как в Москве, но в Израиле они живут неплохо. Работа опасная, рискованная, но с другой стороны. Я с ним разговаривал, говорю, ты знаешь, было много случаев угонов автомобилей, там, нападений на таксистов. Я спросил, почему ты не боишься? Ну как ты? Едешь так это, ночью, нельзя такого берешь вообще. Как ты не боишься? Знаешь, что я ему сказал? Я боюсь, он сказал. Но я не могу эту работу бросить. Я ему сказал, знаете почему? Что я привык жить, получать такую сумму денег. Я не могу жить хуже. Надо знать, что когда человек включается к какому-то уровню жизни, ему очень трудно спуститься.
Скажи, Рахель, жена Рабиакива,
Ведь она была цадика. Понимаете, она с собой работала. Кстати, Рахель, привели хороший вопрос, она тоже была немножко недовольна, имейте в виду. Одно немножко она там тоже чуть-чуть, там пишет Мидраш там, что она там, они жили на этом, на соломе лежали, она немножко переживала. Он ее успокаивал, я тебе куплю золотое, кольцо золотое Иерусалим. Потому что она тоже была не совсем прямо, даже там, вот такому человеку тяжело, да? Например, мой товарищ рассказывал, что, вот пример, по поводу, что человек в этом уровне жизни, ему трудно спуститься, он как-то, знаете, в Америке все живут на кондиционерах, да? Летом, там жарко, в Нью-Йорке 40 градусов. Там видите кондиционер, на работе, в машине, дома. Ну там. Он сказал, они приехали в Израиль, он видел, поехал в такси из аэропорта. Как только они сели в машину, там не было кондиционера. Они начали все кричать. Что они были какие-то ведущие раввины. Кондиционер! Он такой взрослый, что они вапили такие нормальные? Взрослые мужики, человек 40 лет, раввин, Роша Шива. Нельзя так не стесняться. А в чем ответ? Он настолько привык к кондиционеру, он просто без него не может жить. У него это пикох нефеш. Нам, может, это смешно, ему совсем не смешно. Для него это такой нецайон, я не завидую. Он привык к себе. То есть человек привыкает к психологии каждую секунду, привыкает к хорошей жизни. Ему трудно отказаться, он не может без машины жить. Поэтому надо знать, что с одной стороны, потом не надо смеяться над женой, что на пижоне, что не так, блаш. Да? Это серьезная вещь, ей не хватает. С другой стороны, должен сам себя контролировать. И надо за собой следить, чтобы ты старался немножечко за собой следить, чтобы не привыкать к каким-то вещам, без которых ты не сможешь жить. Понимаете? Что потом это очень делает жену, жизнь делает тяжелой. Утром, если я не пью кофе, я не чек. Если утром там я не покурю, я не чек. Если утром, ты не чек 10 раз уже. А этого не будет. Плохо он себе. Он сойти с ума. Поэтому ну, человек за собой не пить с самого начала, не приучаться к этим вещам, которые, без которых можно обойтись. Пример просто привожу, это идея непритязательности. Но ведь даже большие были учителя Торы, они специально хотели, не хотели жить хорошо из-за этого. Хазуныш, например, Зихоны Врохот, он отказался даже от вентилятора. Зубные браки. Там очень жарко. Не особенно рад, что там летом бывает просто. Не знаю, как они ходят в костюмах местный ортодокс. Я говорю, это просто герой, это герой Израильского Союза. Там такая жара, 40 градусов. Ты мокрый ходишь. Они ходят в костюмах. Ну, садики. Так, Хазуныш, и ну там кондиционеры появились. Да, так же, как электричество. Хазуныш, у него еще не было кондиционеров, были вентиляторы. Он вентилятор не хотел. Не хотел, он без вентилятора, весь мокрый сидел, учил Тору. Я говорю, спасибо, почему? Я не хочу к нему привыкать. Понимаете? Он был умный человек, не хочу бить, я без него обходился, тоже обойдусь. Это опасно, он понимал, это опасно. Я сейчас вещиваю, сейчас проблема. Не могут ребят без холодной воды, не могут без кондиционера. Не дай бог, вещи выключается кондиционер, вещиво не учится. Не могут. Ты квах нефиш. Почему человек приучает к этому, уже все, он уже продался. Потому что будет очень осторожным и приучать себя к таким вещам. Следи за собой. Тоже не можно пользоваться, но так, чтобы без этого я могу жить. Вся быть готовым к любой ситуации в жизни. Теперь, это тема по поводу непритязательности. Следующая тема, это как вести дом, в смысле, трата денег. Как тратить деньги? Ты получаешь зарплату, я получаю зарплату. Как их тратить вместе? В принципе, в нормальной семье, газ, любовь и тепло, друг люди доверяют, да, никто друг не прячет ничего. Нет особых проблем. Как бы заранее, если это установка аксиомная, что жена покупает себе какие-то платья, травивали, ты соглашаешься. И она понимает, что ты должен купить пачку сигарет, самых дешевых Ява за 5 рублей. Не говори только, купишь Marlboro, это опасно. Или там, тебе нужно там съездить куда-то, как к маме своей. Она понимает. Но бывает часто в семье, что это у нее такого. Если это спор, то можешь сказать... Сыну, конечно, живут тяжело, да? Тебе надо такую вещь. Наши учителя нам так рекомендуют. И Мор говорит так. Пускай человек, он Рабби Акива сказал, кормит себя и поет, чтобы меньше, чем у него есть, то есть меньше, чем он может себе позволить. Значит, дает, одевается и домочадцев на то, что у него есть, и уважает свою жену, одевая, еще больше сути, чем у него есть. То есть он должен больше давать своим семье, чем самому на себя тратить. Такая, в принципе, позиция должна быть. Рабби Акива. Теперь, тут, в принципе, конечно, мужчина, он является главным семьей, он, в принципе, является владельцем собственности, надо значение закона. Но, жена тоже хочет самостоятельность какую-то иметь. Да? И надо это понимать. Значит, мудрецы не советуют нам ждать, пока жена на тебя надавит, потребует деньги. Надавать ей быстро и вовремя, пока она не потребовала. Чтобы не вызывать охлаждение ситуации. Да? Я договорился с женой, чтобы какая-то сумма денег, чтобы была такая, допустим, женщины, которые просто не знают границ, понимаете? Они заходят в магазин, у них глаза разбегают от этих скидок. Она хоть пустая, без копейки. И это вызывает большие проблемы в семье. Надо говорить со своей любимой женой, чтобы такую-то сумму себе позволить. Пардон. А больше не можешь. И если она нормальный человек, она поймет. У меня была одна товарищ, которая жена просто была больна на телефоне. Она привыкла в Москве звонить по телефону долго. На Западе все стоит деньги. Вот, гнилой Запад, не гнилой, не знаю. Она все стоит деньги. Когда звонит по телефону, стоит большие деньги. В общем, она сейчас звонила постоянно в Россию из Израиля. Она болтала такие суммы, кому получил, чуть не умер. А он каждую копейку считал. Он своей жене сказал: дорогая моя, у нас ситуация, мы новые репатрианты. Ребенок в больнице. Я знаю, что твою маму очень любишь, он держался, мне рассказывал потом. Она не могла говорить на телефоны. Она говорила часами своей мамой из другой страны. У меня была ностальгия, ведь. Белая эмиграция. Суицидация, белая эмиграция в Париже. Можно понять? Ну, слушайте, он просто не выдерживал. Он с ней скандал, он ничего не помогал. Что есть такое царара, когда телефон уже включается, разговариваешь, нельзя по трубку повесить. Такой, видишь, что повесит трубку. Понимаете? И она не могла отказаться. Она говорила, говорила. Здесь он любит поболтать, между нами говорит. Значит, что он сделал? У него нет выхода. Он купил, он сказал, дом, а из дому не звонит. Он запретил. Купил такую штуку, называется, по которой звонишь, от телефона автомат. У вас есть такие карты? Купил на год 500 шекелей, звони кому угодно, хоть папе Римскому, чтобы из дома не видел. Не дал ей звонить. Все, вынесли. Зачем бы такие фигуры? Я понимаю, она не понимала. Эти люди не понимают, короче, не понимали. Поэтому она предыкает имею, что не обязана своей жены взять долги и потом вешаться на первом дереве, что-то не хватает денег. Но с другой стороны, надо понимать, что и надо. Женщина любит купить платье, купить серьги. Это любая женщина любит, даже большая садика, имейте в виду. Потому что это надо принимать врачу. И надо давать ей. То есть нам с собой договориться, какую сумму. То есть самый мужчина тоже не может там гулять, особенно дома не хватило. Понятно? Все это должны супруги понимать. И тут не должно быть споров. Кроме того, если мицу покупать на праздники жене подарки, имейте в виду, это тоже надо иметь в виду заранее. Он дает в конце интересную историю. Мне очень понравилось в конце, перед тем, как мы придем к резюме, что есть два изречения мудрецов по поводу женщины. Одно изречение мудрецов сказал царь Соломон, второе тоже, кстати, в притчах. Маца Иша, маца то. Нашел жену, нашел хорошую. Не улыбайтесь только. Иша. Другой стоит пасук книги Когелет. Маца не Иша, а Иша мар ми мавет. Нахожу женщину, что она горше смерти. Это же не смешно. Теперь Гемора пишет, что в Израиле был такой обычай. Ведь как человек женился, во время свадьбы подходили и говорили: ну как, маца о моце? Намек. Маца! Если тебя жена, ты доволен. Если моце, как сказать, как эклезиаст, она... Сами понимаете. Баба Яга какая-то. Теперь, комментируют комментаторы, а в чем разница с ним? Почему? В чем разница? Почему два пасука раза? Как это может быть? Объясняет один раввин так, я не помню, его имя не приводится. Он объяснил так. Иш, по гематрии посчитайте сами. Сколько это? 311. Шин, юдали. Иша по гематрии, без юда, не пишется юд, иша. Сколько? 306. Нет, 306. Разница сколько? 5. Хай, это сказано по суке маца иша. Нет, хайша по гематрии, это 311. Так и иша. Вот, тебе будет понятно, что царь Соломон. Когда женщина понимает, что мужчина глава семьи, не пытается с ним соревноваться, показывает всем, что она тоже равноправна с ним, она себя уменьшает, если у гематрии меньше, чем у мужчины, ишва иша, тогда маца иша, маца будет в мире семья. Мир и семья. Она будет слушаться мужа и будет претендовать на равноправие. Но если она хайша, она считает, что она ничуть не ниже своего мужа, и она во всем показывает, что спорить им во всех вопросах, просто хайша. Ведь все вам понятно. Маца иша, маца то. Если она иша блигей, слушает своего мужа, она будет считать себя ниже его. Маца то. Но если она хайша, она считает, что она во всем равна мужу, тогда это смерть. Такая женщина будет постоянно спорить с мужем, она его доведет не до хорошего места. Так описано в Торе. Дай Бог, чтобы всех надо было маца, а не маца. А в принципе, значит, что женщина это одно из двух. Или это подарок хороший, или это подарок плохой. Это средний не бывает женщина. Или это очень хорошо, или очень плохо. Это крайний вариант. Это надо знать. Это... Или райский сад, или ад. По-другому ничего не скажешь. И поскольку мы эту тему разобрали, в принципе, я в каком-то смысле закончил эту тему в вопросе глобального именно согласия. Хотя, может быть, следовало бы еще кое-что рассказать по поводу конкретности. Очень такие вещи. Я, может быть, если приеду еще раз в Москву, там дам еще несколько занятий. Я еще хотел дать тему почти духом. Как вообще выбирать себе партнера, как жениться, как разговаривать. Это очень важная тема, кстати. Многие люди не делают грубые ошибки здесь, к сожалению. Но я думаю, не успеем на этот раз. Если хотите идет после резюме, я считаю, что некоторым стоит записать, потому что это краткое резюме того, что мы учили в течение всех наших занятий. И стоит их написать в рамочку, поверьте, сейчас дома. Никогда не забывать. Перечитывать, как Шма Исроэль. Вместо Шма читать. Не вместо, а вместе со Шма. Чтение тоже полезно, кстати. Тут ничего запрещенного для жены нету. Нет. Говорится про мужчин и про женщин одновременно. У меня были специальные советы для женщин, но не хочу говорить. Это надо им говорить. Тогда пишем так. Первое. Создавать в доме теплую, радостную атмосферу и максимально предотвращать депрессивное состояние и подавленность, даже когда есть кризис. Принимать все в любви и быть всегда жизнерадостным и улыбчивым. Первое правило. Если успевают, да, вы мне скажете, как... Создавать в доме, я просто перевожу дословно, не очень грамотно говорю, хочу, сейчас время займет мне большое. Создавать в доме теплую и радостную атмосферу и максимально предотвращать как бы атмосферу печали и депрессии, даже когда есть кризис. Даже когда есть кризис какой-то в доме. Принимать все в любви и быть улыбчивым, таким жизнерадостным. Первое. Никто не туда пишет, еще не нашел ручку, может, потом перепишет первого соседа. Хорошо, потому что... Да? Второе правило. В субботу создавать субботнюю атмосферу. Ни в коем случае не отказываться от субботних песен, даже когда устали или торопятся. По крайней мере, песни, одну песню спеть. По крайней мере. Там же говорится слова Торы за столом, вместо субботы, все про субботу. И приучить жену и детей, то, чтобы говорили тоже Деврей Тора за столом. Это не силой, с умом постепенно.
Если слуха нет голоса.
Все равно пойте. Понимаешь, это очень важно. Это очень важно для того, чтобы пели в субботу. Потому что я знаю, в семье, где не поют в субботу, дети могут идти с Торой, имейте в виду.
Наверное, в семье, у нее как раз наоборот есть слух.
Ничего, пойте, ничего переживет. А вы найдем совет, что делать? Вот эти кассеты, хотя вы выучите. Книгу, сто раз послушайте его. Выучите один хотя бы. Жмете, мурзилу, вы можете там петь про Чебурашка, не знаю. Сам один еврейский. Одну хотя бы две. Да. Кстати, имейте в виду, что я, наверное, хочу честно спросить. Я не имел никакого слуха, прежде чем стал религиозным. Я научился, мне был слух, я начал петь очень много песен. До этого надо вместе смеять. Мне не медведь на ухо шабость наступил. Так что не надо стесняться. Ну, а честно петь ничего. Жена, умная жена надо вас поддержать, а не смеяться над вами, кстати. Твоего мужа, то дайте ему это. Что для семьи очень важно, для детей особенно. Чтобы дома пели, не только умные верящие там толкали, да? Там был один знакомый русский патриарх, который был такой жесткий такой, был такой бывший коммунист был, стал религиозным, сейчас бывает. Так он дома такой пойдет в субботу, так, знаете, по всем законам, жестко так. Кирюш, я туда! Ничего не пел, естественно. Потом жена мне жаловалась, что дома создал такой террор какой-то там, она боится же там. Не говори после тебя туда! Там в таком духе. Я ему сказал, хватит голоса, жена оставь покой, хватит надо издеваться. Я ему сказал, много петь. А он не умел петь, на иврите вообще не умел. Я ему сказал, по-польски. А он, вот это полюшка поле, там, что там еще, калина, малина, поел. Лучше, чем ничего. Что, постепенно будет на иврите будет петь, да? Но лучше, чем ничего. Лучше, если просто мы там сидит, это трагическим что-то. Понятно, это очень важно, научиться петь. Что петь? Третье правило. Помогать супруге в состоянии, когда есть напряжение в доме или усталость ее. Например, перед субботой. Особенно перед Песохом. И помогать ей, чтобы снимать напряжение в доме. Знаете, мы говорили подробно, просто я вам сказал еще одну вещь, что в это время надо как бы... тут есть два момента. Одно, что надо помогать, конечно, с другой стороны, лучше дома в еде не сидеть. Что тогда ведь, что ты сидишь, тогда столько работы даст, что появится много всяких дел. Желательно взять у нее заранее список, что мне сделать, и быстро сбежать. Хорошие места. Потому что жена вся найдет для тебя работу, нет такой проблемы нет. А мужчина просто не видит уже такого, да?
Хороший работодатель.
Да, она у нее нет проблем. Вообще жена, я вам скажу, когда жена видит, что мужчина занят дома, она чувствует, что он бездельник, пустомелье, значит, надо его использовать, она обижается. Она любит, чтобы мужчина был деловой. Он будет серьезно, деловой, с мобильником. Он дело делает, она уважает такое. Да? Что это такая природа? Что не делаешь? Четвертое правило. Очень почитать и хвалить своего второго супруга перед детьми, чтобы дети больше уважали второго супруга. Они презирали своих родителей. Показать свою любовь, уважение к жене, да. При детях тоже очень важно. Ваша мама такая. У них поднялось это уважение к родителям. И также приучать, этим самым приучать своих детей уважать своих супругов в будущем. Хорошо иногда говорить своим детям. Иногда, не каждый день, понятно, вот надо есть. Вам повезло, у вас великолепная мама. Иногда стоит такие вещи говорить. Но никогда не там сверять стулья на твоей сковородке, не в этот момент, конечно. Никто в это не поверит. Без повода, что приготовил там. Стоит сказать, вам повезло с вами. Не со мной, не говорит про себя. Смешно. Про второго супруга. А она тут уже про нас говорит то же самое. Желательно. Дальше. Пятое правило. Стараться воздерживаться от фраз типа, что у других лучше готовят. Вот у Васи там вкуснее готовят. Фразы не говорит дома. Или что в доме у товарища больше порядка, чем у нас. Не говорите. То есть, если про женщин, я не хочу говорить. Представляю, говорю только про мужчин, чтобы не сбивать нас в толку. То есть, никогда не быть пример другие семьи для жены. Это очень обижает, оскорбляет и не поможет. Не быть такую аргументацию. Ты видишь? Видишь, можно сделать порядок, а ну? Ни в коем случае. Максимально воздерживаться от критики. Да? Но видите, нельзя критиковать, воздерживаться. То есть мы об этом уже говорили подробно, где мы повторять. Критиковать очень редко, когда уже дошло, очень важно, нет выхода. Еще с умом это сделать, правильно, по всем правилам критики. Но редко делать. Не входить в территорию жены слишком сильно. Не оспаривать ее, как бы, статус домохозяйки. То есть не лезть слишком долго на кухню там и указать детям, как в магазин ходить. То есть она это не любит, надо дать самостоятельность. Она любит быть хозяйкой. Мы сами тоже не любим, когда нам на голову садятся, да, начальник на работе, с скриномером. Вы что опоздал? Приятно слышать? Дальше. Сделать так, чтобы жена не слишком сильно беспокоилась, шестое правило. Поэтому, когда ты знаешь, что вернется домой поздно, сообщи заранее, чтобы она не переживала. Или, допустим, у тебя состояние здоровья улучшилось, там, или деньги получил, сообщи сразу, чтобы у нее было меньше напряжения. Вовремя сообщим. Восьмое правило. Стараться делать жене сюрпризы иногда. Положительные, не отрицательные. Например, купить ей иногда подарок, который даже дешевый может быть. Почему же он купил ради нее, а не думал. Наклейку, наверное, можно сорвать. Надо показывать, как стоит. Все равно видит цены, нам это может в обморок этой цены.
Слышь, я что слышал?
Друзья, попал подарок на день рождения, не соображал снять наклейку, сколько это стоит. Но жена себе там наследила. Также иногда и рассказывать хорошие новости. Например, сегодня я хорошо учился, сегодня хорошо сдал экзамен. То есть радуйтесь сегодня какой-то. Не забывать, это пикох непиш, Тед. Пикох непиш, мамаш, мидорайта. Не забывать даты хорошие. Ее день рождения. Надо запомнить наизусть. Как шмай срор. Серьезно говорю, ты забудешь день рождения, потом и трудно исправиться. Или день свадьбы не забывать. И показывать свое внимание, покупать ей подарок на эти дни. Нет, не обязательно. К жене. У вас теща и быстро, может и теща, но главное жена. Я сейчас про жену говорю. Может, я там, не знаю. Там. Кстати, по поводу, я напомню, забыл. По поводу дня рождения, я так получил так по голове, что меня никогда не забуду. Я получил хорошо. Я забыл, бывает. Я свои иногда не помню. Мы молодой товарищ, который... Кстати, насчет 8 марта, у меня еще болезненная проблема. Хочу сообщить несколько тем информации. Это не Аллаха, это я так считаю, просто на основании опыта. Но опыт со мной всего, у вас и дело. Хочу сказать, что это мое мнение, я не слышал, но у меня есть опыт такой. У меня есть товарищ, тот самый, который там делает кидуш, так очень круто называется, как в Москве играет. Ну так, все серьезно очень делать, чересчур. Он, значит, удался в религию, у него такой, синдром болезни чего называется. Он там все праздники отменил, там все только еврейские праздники. Жена его была, мягко говоря, не очень была довольна этим. Она мне звонит домой 8 марта. И она плачет в истерике. Говорит, муж меня не поздравил. Обычно на 8 марта покупался цветы. Он не поздравил. Она в истерике просто, как сумасшедшая. Она плакала, ревела. Ну, позвали его. И вот и сдался. Ну, что случилось? Эгоистский праздник. Что случилось? Я не собираюсь ее поздравлять. Смотрите. Понимаете, что это не еврейский праздник? Но это не авойда зоры, мамочка. Это просто тупость. Для жены было очень важно. Она и так считала, что муж от нее уходит, стал религиозный, там дома редко появляется из-за этого. Для нее это был последний удар просто. Если ваша жена, я не знаю, кто она такая, и это важно, не стоит на тему для Ахмир, да может осложнить наши отношения очень сильно. Если это важно ей, она не такая уж религиозная, как ты, или вообще не религиозная, я думаю, не та тема, за которую надо драки устраивать. Не та тема, надо за этот костер идти, да? Пить Алину Лешабех. Серьезно, не советую. Можно просто ей подарить. Мазл тов, я очень рад. Но будет повод на подарки. Вместо там тему дифирамбы, читать ей лекции по поводу 8 марта, Маломдус, Алохи, Дины 8 марта. Нет, мы паштус, попстов, Мазл тов, я очень рад. Повод на подарки. Видите, это не нужно, она уже такая же религиозная. Говорит, так, может, это не надо дарить 8 марта? Но если ей это нужно, ты чувствуешь, не стоит тут шутить. Да? Опыт показывает, что это... Не слышал.
В Израиле тоже принято?
Нет, в Израиле нет 8 марта, не отмечаю.
Нет,
ну, а русские кто придет? Репатрианты.
Кстати, русские там, я
видел. Русских все есть, конечно, они привезли Россию в Израиль.
Россия,
да, они привезли. Потому что она жена из России, естественно, она, если это важно ей, повторяю. Ты надо считаться этим. Раз в году, бессадно, ничего с тобой не случится. Купишь цветы. Ну, ты ничего не поймут, израильтяне тем более не поймут. Кто тебя приспичил, а русский свой.
Хороший вопрос про Великого
Валентина. Нет, это праздник не христианский. Понятно? Христианский праздник тогда... Ну, я не знаю, это аллахический вопрос, я не советую. Можно... Новый год, 1 января, стал светским праздником сегодня. Если я приспичил, но не надо ничего говорить. Купи кольцо. Ничего не говори. Кольцо случайно, 1 января. Совпадение. Я про 8 марта говорю, вообще-то ерунда. Там, то самое, если мужчина приспичил ему там 23 февраля, не знаю, отмечать. Бывают такие. Нам это не грозит, надеюсь. Бекитур — это очень важные вещи, не забывать. Записать можно в календаре, в день рождения жены там и... Дальше. 10. Не быть слишком педантичных расходов в доме. Не надо следить за каждой копейкой, которую тратит жена. Не надо ее так контролировать, она это не любит. Давайте широкой рукой. Поэтому в меру, чтобы потом не попасть в долги. В меру. Желательно давать ей деньги запасом. Не каждую копейку, чтобы она могла еще там спокойно себя чувствовать. Да? В кармане там 200 рублей, себя чувствует лучше, чем в кармане. 5 рублей 70 копеек. Да? У нас бывает сегодня бывает наоборот. Если проблема с женщиной, зарабатывать мужчине ничего не... Нет, тогда проблема бывает, что она
достаточно.
Теперь здесь 11 правило. Хвалить поступки ее. Особенно в вопросе варки, хвалить ее. Повторяю, когда человека хвалишь, я потом повторюсь, Бекитус повторяю уже, не улыбаться, потому что не понял, что ты смеешься, чувство серьезно. Хвалить по делу, чтобы не было видно, как лезть. Что она поймет, что ты лезтишь, она тебе вообще не будет верить. По делу, за что хорошее сделал, на самом деле. Если бы твоя жена когда-то в жизни что-то делала хорошее, за это хорошее похвалить и искренне. То есть не лезть, что ты лучший поварь в мире, это откровенная ложь, она поймет. Очень вкусно было, по-моему, получил удовольствие. Если ты не врешь, видишь правду, и есть за что. Это вот такие вот и похвалы. Да, порядок, да, вы заходите домой, раз в 100 лет порядок. А, Бору Ашем. А, приятно зайти в дом. Такие, да. Какие-то вообще приводят примеры, там, она тебе свитер пошила, да, оцени. Она вся на типа повода похвалы, чтобы она видела, что есть польза от ее дел, и если ты ее ценишь, тогда у нее будет желание продолжать делать. А что женщина, в принципе, она работает на мужчину бесплатно, это очень интересно, такая психология женщины. Работает на другого человека бесплатно. Столько не делает. Почему? Есть на ее мотивация, чтобы оценили. Вот ты ее оцениваешь, она готова дать тебе бесплатно дальше. Но ты не оцениваешь с ее точки зрения, то она ничего не будет делать просто. Она будет очень следить за каждым ее достижением, похвалить, как следует, правильно оценить, тогда она будет готова делать все, еще, еще, еще. Дальше, 12. Допустим, сейчас мужчина не может выполнить ее желание. Она попросила деньги, а их нет. Бывают случаи, как их нету. Иногда. Не надо сердиться. Это скандал. Ты вообще совесть имеешь, что вообще совесть просто. Ты же надо дать денег. Не надо. Надо видеть, что я сейчас не могу это сделать. И как только я смогу, я тебе дам. 13 правило. уважать его родителей, почитать родителей его родственников. И когда есть какой-то скандал в доме, не говорить про их родственников плохо что-то. Вообще не поймет ничего слов. Стараться решить конфликт своими силами, без вмешательства родителей. Двух сторон. 14-е правило. Стараться иногда хвалить ее при ее родителях. За то, что достоится такой великолепной дочери. За то, что да. Дарим такую прекрасную жену. Большое им спасибо. Пятнадцатое правило. Иногда проводить своей женой короткую прогулку рядом с домом, потому как дети спят. Для того, чтобы могли обсудить какие-то свои спокойные свои дела домашние, свои то, что им хочется, когда дети не мешают. Про воспитание. И сказать здесь ей. Секунду. То, что надо сказать, то, что хотел ей сказать в спокойной атмосфере. Поскольку у нее сейчас настроение сосредоточено, готова тебя слушать. Эти прогулки очень успокаивают женщину, дают ей настроение и желание работать не уставать. Потому что она радуется, она этой прогулки ждет весь день. Да. Она сама не хочет гулять, так не обязана, понятно. Ты чувствуешь, что... Предложи, по крайней мере. Предложи. Ничего не потеряешь. Она вообще сегодняшняя женщина современная очень не любит сидеть дома долго, имейте в виду. Не любит. Поэтому они любят выйти на свадьбы всякие. Лучше они с ними не спорить, поверьте мне, что мы будем такие потом конфликты. Пускай идет. Не стоит. Она хочет снять напряжение, она нервная, когда с детьми сидела, да, и пускай идет. 16-е правило. Он немножко связан с родителями. Хорошо бы сделать родителей, будут встречаться раз в неделю с своими детьми на несколько минут. Это немножко скристаллизует семью. Но недолго. Несколько минут надо вовремя уйти. Знать границы для встречи. 17-е правило. Слушать свою жену внимательно, заинтересованно. И даже когда он приходит домой уставший, он должен показать, что ему интересно ее слушать. И слушать ее, поддерживать ее. Не так читать газету. Что ты говоришь? Читать дальше. Такие вещи не любят. Сложить газету, значит, не смотреть, слушать ее внимательно. Вот попала женщина, хоть час, я напишу час. Все могу сделать. 18-е правило. Тоже пикухное сейчас. Когда женщина одевает новую одежду или украшается, надо обратить внимание. И сразу заметить. Сережки новые, альпаты новые. Похвалять. Вообще надо знать гардероб жены тоже. Выучить немножко. 19-е правило. Когда жена просит от мужа какой-то там что-то хорошее для нее сделал, или чтобы купила ей одежду, или мебель, не знаю, нельзя ее обманывать. Если я выполню просьбу, а потом вообще всем ее отсылать. Нельзя ни в коем случае. Кроме того, что он нарушает заповедь обмана человека, он вызывает разочарование жены, что она ждет и зря, и она обижается. Поэтому, если он считает, что, допустим, ее просьбу он не согласен выполнять, лучше сказать это честно, не играться в эти игры, сказать прямо. И, допустим, что-то другое, да, сказать, вообще поможет, что-то. Но тут лучше не играться в эти игры, сказать. Не такой миссии бояться жену, имейте в виду. Потому что если мы говорим, это не значит, что должен сидеть отдрал. Любого того жену выполнять это. Это на горе сина мы не принимали. Сказать, ты можешь спокойно сказать, что ты можешь не поспорить. Спокойно себе. Сказать, я так не считаю, имеешь право. Хотя очень плохо мужья боятся жены, это вообще большая проблема. Надо быть трусом. Но она тоже она увидит, что ты тоже мужчина. А ты можешь себе поговорить. Да. И считаешь, что я не могу себе позволить такую вещь. Можешь сказать, можно поспорить, да сайда. Ну, например, каждое слово принимать сразу. Что надо за границей? 20-е правило. Когда есть дома ссора, ни в коем случае нельзя гордиться своими родителями. Говорить ей, что вот, ты знаешь, кто мои родители, ты знаешь, мои семьи великие люди были, раввины, не знаю кто. Это очень оскорбляет. И говорит, что она сама как бы ничего не представляет из себя. Вот и сделай одолжение, а не жениться. Это не стоит такие вещи говорить. Нельзя даже унижать ее родителей, говорит, что это. Знаете, говорит, чика, некоторые люди сидят в ссор, начинают уже вспоминать все обиды 10 лет. Ни в коем случае. Ну, говори по теме, конкретно. Ты недоволен, скажи, что ты пишешь родителей. 21 правило. Хорошо делает муж. С самого начала своей свадьбы он будет с женой откровенен. Не будет у нее ничего скрывать. Особенно в вопросах денег. Если он что-то там скрывает от нее, увеличится любопытство, и в конце концов он сможет узнать. И тогда будет очень большая беда, они будут доверять мужу. Стоит, чтобы все наши денежные дела, чтобы она знала. Скрывать. Либо делать, если тут. Мы еще БХСС на тебя донесет. Знает, сколько денег в семье, спокойно. И... Двадцать второе правило. Даже, мы что говоришь, нужно очень уважать жену и радовать при всем этом. Когда возвращает человек муж вечером домой, жена начинает его злиться, плакать, что соседка обидела, родственница, я не знаю что. Надо торопиться бежать с соседки скандалить за своей жены. Надо делать все спокойно, выслушать обе стороны, потом спокойно себя вести. Это очень коротко режим того, что мы, в принципе, учили. Есть еще, у меня есть сгулот. Такие вещи немножко не очень логичные, но они помогают мне на согласие. Помимо всех вещей.